гаворыць Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа ў нашай нядзельнай праграме. Праскі акцэнт, выбары без Лукашэнкі, фэнтэзі або спосаб аналізу сучаснай рэальнасці. Свабода ў турмах. Хто такія палітвязні? А таксама чарговая гутарка на моўную тэму «Вінцука вячоркі». Заставайцеся з намі. Пачынаем нядзельную праграму праскім акцэнтам. Тэма выпуску – выбары без Лукашэнкі. Што гэта, фэнтэзі ці спосаб аналізу сучаснай рэальнасці? Хто б перамог на гэтых выбарах? Ці аб'ядналася б у гэтай сітуацыі апазіцыя? Якую гульню пачала б гуляць уладная эліта? Ці не стаў бы Пуцін пераможцам выбараў без Лукашэнкі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі Радыё Свабода Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрый Саёнак. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У дзень абвяшчэння сёлетніх выбараў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Сергей Дубавец апублікаваў блог фэнтэзі на тэму «Выбары без Лукашэнкі». Ініцыятыву падхапілі яго калегі Валер Карбалевіч, які таксама удзельнічае ў нашай сённяшняй перадачы, Сергей Астраўцоў, ну і я грэшны таксама. На самой справе такі падыход, такі погляд, гэта не трызненне, не такая пустая гульня, не пустое летуценне, гэта такі экзатычны спосаб размаўляць пра сучаснасць, пра выбары ў тым ліку, спроба адказаць на пытанне, што ў нашым сучасным жыцці ад Лукашэнкі, а што не. Мы вырашылі працягнуць гэта абмеркаванне, гэтую спрэчку, і першае да вас пытанне, калегі. Ну, а вот хто перамог на выбарах без Лукашэнкі? Сергей.
Я, калі пісаў гэты блог, я браў вельмі канкрэтную сітуацыю, менавіта тых, хто будзе вылучацца на выбарах, і калі ўжо пачнецца працэс агітацыі, калі кандыдаты будуць зарэгістраваныя, раптам створыцца сітуацыя, калі першага прэзідэнта удзел падвісне па нейкіх прычынах. І таму я спыніўся на кандыдатуры Сергея Гайдукевіча, які у такой сітуацыі найбольш задаволіць і наменклатуру, і сілавы блёк, і Маскву таксама.
Валер, а як вы лічыце, хто б перамог на гэтых выбарах без Лукашэнкі? Ну, можна умовы ставіць так, як Сергей, можна умовы ставіць інакш. Урэшце-рэшт, кампанія толькі пачалася, яшчэ ніводная група не зарэгістраваная. І калі, скажам, адпадае Лукашэнка, это не факт, што той набор, які зараз на слыху, это будзе ўсё. Так ваш прагноз, хто?
Ну, я думаю, што калі цяпер раптам высветлілася, што Лукашэнка не можа ўдзельнічаць у выбарах, то выбары проста перанеслі б. Адсрочылі б, каб магла падрыхтавацца, так сказаць, улада. І больш важна, мне падаецца, абмяркоўваць сітуацыю, калі загадзя ўсе ведаюць, што Лукашэнка не ўдзельнічае, і тады наменклатурныя кланы падрыхтаваныя і вылучаюць сваіх кандыдатаў. Прычым выбары будуць сапраўдныя, галасы будуць лічыцца. І вось пры такім раскладзе наўрад ці пераможа адзін з лідараў апазіцыі. Думаю, найбольшыя шансы будуць мець кандыдаты з вялікім кіроўным досведам, і верагодней за ўсё гэта будзе прадстаўнік дзейнай наменклатуры, магчыма, паплечнік Лукашэнкі. Не зусім іншая сітуацыя ўзнікне, калі Лукашэнка будзе згрынуты, напрыклад, у выніку народнай рэвалюцыі. Ну, у такім выпадку рэй будуць весці рэвалюцыянеры.
Дмітрый, ну, як бачыце, калегі, так бы мовіць, вар'ююць умовы, так што вы таксама маеце права гэта зрабіць. Тым не менш, я задаю вам той же пытанне, якое задаваў ім. Хто пераможе на выбарах без Лукашэнкі?
Ну, если мы говорим о том, что Лукашенко исчезает внезапно, его похищают инопланетяне, то как бы мы имеем дело с управляемой демократией, как бы двери на время закрываются, там группы элит между собой конфликтуют или приходят к компромиссу, потом двери открываются и нам представляют для утверждения как бы нового Лукашенко. Понятно, что если как бы речь идет о революции, о предсказуемом уходе и приведении преемника, то схема немножко другая, но вот если о внезапном исчезновении, то как-то так.
Ну вот цікаво, что вы все трое люди с разными поглядами и нават варьюющие умовы выборов, ничего доброго как бы не обещаете оппозиции. Все зараз говорят, да, вот на выборах оппозиция не может перемогчи, бо Лукашенко. А высветляется, ну, по меньшей мере, поводле ваших слов, что Лукашенко как бы тут не отыгрывает такой уже вырашальной роли. И вот давайте поговорим про оппозицию. Вот на ваш погляд, все-таки, изно уже, выборы без Лукашенко. Те здолела бы оппозиция, скажем, объединяться в таком гипотетичном варианте? Те, наоборот, мотива для этого и не было. И насколько повеличилась ее популярность, в том лику в очах значной частки белорусов, которые вот, просто бы стратили своего кумира, стратили бы своего кандидата. Так, может быть, рейтинги оппозиции пошли бы вверх, и, коли ласка, там был бы у нас президент Короткевич, те Лебедько, те Калякин. Валер.
Яднання прогнозаваць цяжка, бо будзе існаваць шмат суб'ектыўных чыннікаў, якія сёння немагчыма пралічыць. Напрыклад, шмат залежыць ад таго, ці з'явіцца моцная фігура, якая здолее ўсіх аб'яднаць і якая не будзе вызываць некай алергіі. А вот наконт популярности, думаю, при свободных выборах оппозиция априори может взять треть голосов. Ну а при креативных политтехнологиях и значно более. А не большинство оппозиции на урате отримаю, во всяким разе, вот в близким будущем. Я такой вывод в основу раблю, глядя на социологию.
Дмитрий, а как вы лечите, по-перше, эти объединяется истинная оппозиция, и а махчима, ну, коли вот ситуация все-таки без Лукашенко, вогуле ўзнікнуць нейкія зусім іншыя фігуры, зусім іншыя прадстаўнікі зусім іншых інтарэсаў, якія, ну вось, на цяперашняй арэне проста не прадстаўленыя.
Ну а тут мы возвращаемся к вопросу, собственно, важности роли Лукашенко. То есть, если мы не приписываем ему божественную природу, не говорим, что он создал порядок из хаоса и там с его уходом все рухнет, то контроль над ситуацией, значит, потерян не будет. То есть так принципиально, то есть все не рассыпется в прах. А если он не будет потерян, то так или иначе, как бы в кризисный момент в форуме эти игроки, у которых уже есть ресурсы, уже есть цели, а не те, там, кто будет по ходу все это нарабатывать. То есть скорее некоторые властные структуры, а не оппозиция. То есть оппозиция здесь будет несколько немножко на вторых ролях. Опять-таки, сможет она объединиться или нет, если демократия будет по-прежнему контролируемая, то это на самом деле как бы будет определяться тем, кто контролирует. Вот. Поэтому ее тут роль несколько вторична. Но если допустить совсем, что возникла вот полная демократия, свобода и оппозиция, то у оппозиции снова появляются проблемы, потому что, например, никто не говорил, что УГП или Битько имеют монополию на либеральную идеологию. То есть, это может быть, например, чише, Юрий, создать партию.
Дмитрий, я вас перепыню. А коли уже будет... Дмитрий, а вот коли, как вы кажете, такая демократия, то на что тогда всей оппозиции как бы объединяться. Ну, они разные люди, с разными поглядами, это и зараз проявляется. А тогда-то, для чего?
Так все станет еще сложнее, потому что очень сложно будет определить границу оппозиции за счет появления новых партий. То есть сейчас, например, наши олигархи не вкладывают там усилия и деньги в создание партии и публичную политику, это не рентабельно. А если станет рентабельно, и вот у оппозиции ломанутся еще все олигархические группы, то тут как бы граница между оппозицией и неоппозицией станет настолько размыта, что говорить даже будет сложно о какой-то оппозиции.
Сергей, а ваш прогноз вот в той гипотетичной виртуальной ситуации, нема Лукашенко, выборы без Лукашенко, ну так может быть и вот объединяется оппозиция, скажем, той же, скажем, сценар, який отстоивая Некляев вокруг Статкевича, ну а чем кепска? Вот Статкевич наш один и кандидат, политвязень. Махчима, на той час он уже не будет политвязнем.
Я не дарма брал вельми жорсткие умовы, что Лукашенко раптом зникая после регистрации всех кандидатов. Потому что тогда наша размова, хоть она и фантастичная, але и она робится предметной, и на ней долю от сотка все ж таки это реально, все под Богом ходим. Коли ж казать про оппозицию, то коли бы мы докладно притримливались от терминологии, мы мусили признать, что в Беларуси некой оппозиции давно нема. Існуют некие группы, которые проводят кампании под певное финансование и таким чином выживают, ни больше, ни меньше. Я думаю, что этим группам в принципе ничего не светит в будущем, будучині, і що у будучині при малейшем там розвольненні, виході людей на вулиці, ніяких масових потребуваннях, у Білорусі повинна народитися нова опозиція, абсолютно нова. Тому що опозиція виникає не на грантах, а на принципах найперш. І от коли ці принципи, ці нові люди, для яких найперш будуть принципи, вийдуть на вулиці, сформулюють свою позицію, викажуть свої програми, тоді у Білорусі з'явиться позиція, про яку можна буде говорити.
Ну, Сергій, в принципі, може бути, не варто так нагрувашувати визначені ніякими сенсами. Опозиція – те, хто супроть влади, ті, хто не підпорядковується владі. Ну, в цьому сенсі в Білорусі є опозиція. Але в даному випадку я хочу поговорити про крихту інший момент, інший аспект. Ось ви, Сергій, пишете у своєму блогу, ну, маючи на увазі крихту більшу перспективу, більш далеку перспективу, що білоруська номенклатура, білоруська владна еліта, яна не могла, спорахніла, а громадний розбухлий, прогнілий знутрі бюрократичний апарат без цього крику і страху так само почне розсипатися. Ну, чому прогнили, чому розсипатися? Тут можна пригадати і інтерлюдію 91-94 год, коли ця сама номенклатура доволі ловко, так би мовити, відбивалася від своїх опонентів. Можна пригадати нашу сьогоднішню розмову. Ви всі говорите, в принципі, що навіть коли прибрати Лукашенку, наступний лідер буде з, так би мовити, лукашенковських шерогів, з лукашенковського гнізда. Це свідчить про спорахнілость, Сергій?
Я спочатку докладню про опозицію, тому що одна річ риторика, що супроць влади, а інша річ реальна політика, реальні поводини, і люди це вельми добре відчувають. Скажем, пишуть про те, обширно пишуть у коментарях, що та ж Короткевич, вона грає чисто на користь Лукашенку чи той же Лебедька. І де тут розібратися?
Сергій, а хіба це не міркування, це оцінка? А ці ви лічите, що це от і є істинна правда?
Просто бачу, що люди відчувають фальшивість от цієї так званої опозиції. Тому відповідним чином реагують і не довіряють їй. А що тичиться номенклатури, то номенклатура об'єднує тільки мотив поводинів. Чим більш узбагатиться у існуючий момент і об'єднує страх перед посадкою у тюрму. Тому що ми відаємо, що ці шалі вагав, вони перед кожним чиновником стоять сьогодні. Більш номенклатуру не об'єднує абсолютно ніщо. Ні комуністична партія, як було у 91-му році, що було доволі таким моцним об'єднавчим моментом приналежність до цієї партії, до былої влади. Ні ніякі клани серйозні, тому що кожен імкнеться гуляти сам за себе, щоб груповим порядком не зачепили, не посадили, як тих вон митників на Ашмянській митні, не розбираючися, просто групова справа.
Дмитрий, ви згодні з оцінкою Сергія? Така вже у нас номенклатура убогая, ні на що не здатна. І навіть кланів нема. Ось ви сказали, що там є клани, а Сергій лічить, що нема. Навіть клани не здольні створити.
Только очень-очень отчасти можно согласиться, чтобы вот создать из трухи какую-то систему, это надо божественной волей обладать. Я как материалист этим не согласен. Справедливо отчасти говорит, что у системы в целом, как бы, цели они очень гуляют. Очень неясно, что вот бюрократия, как бы, в целом, какой у них интерес. Но внутри нее, в принципе, вычленяются какие-то группы, которые, как бы, более-менее интересами обладают. То есть есть люди там, которые устали от проверок госконтроля, а есть те, кто сами госконтроль. И это уже вот, можно выделить некие такие две первичные. То есть поэтому, в принципе, как бы отсутствие Лукашенко включит в первую очередь как бы конфликт с поиском компромисса последующим либо с выносом тел среди вот каких-то групп внутри элит. То есть оппозиция, она как бы фактор, она важный, возможно, фактор, но не субъект, не игрок, а именно фактор в этих, скажем, противоречиях и разборках. Я бы так сказал.
Валер, и ваша оценка?
Номенклатура станет субъектом политики только в умовах кризису. Коли, ну вот,
калі Лукашэнка сыходзіць, зразумела, гэта будзе пэўны крызіс. І тут можна параўнаць з той сітуацыяй, калі сапраўды, вот вы ўжо, Юра, сказалі, рухнуў камуністычны рэжым, Савецкі Саюз, узнікла беларуская незалежнасць, то тады рассыпалася эканоміка па прычыне змены эканамічнай сістэмы. А вось дзяржаўны апарат, ён не рассыпаўся, ён працаваў, ніякага асаблівага хаосу, забурэнняў, бандытызму, як у Расіі, напрыклад, не было. Думаю, што і ў выпадку сыхода Лукашэнкі, калі гэта, зразумела, адбудзецца мірна, без рэвалюцыі, дзяржаўная машына будзе працаваць па-ранейшаму. Хіба што толькі рэпрэсіўны апарат забуксуе, бо будзе незразумела, каго і за што вязаць. А вот что безумовно отбудется, на мой погляд, так это змена политического режима. Потому что персоналистский режим, режим особистой влады не может існаваць по-ранейшому, коли сыходит его на створальник. А Лукашенко будовал режим под себе, и чому человеку користаться им будет незручно. Причем новый режим будет больш либеральны, на мой погляд, нават у рамках дзейнай конституции и дзейнага законодавства.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выбары без Лукашэнкі. Фэнтэзі ці спосаб аналізу сучаснай рэальнасці».
Ці згодны вы з тэзай, што на выбарах у Беларусі без Лукашэнкі пераможа насамрэч Пуцін? Ну, зразумела, не сам Пуцін, але, ну, скажам так, чалавек Пуціна. Ну, вось, напрыклад, і апошнія пытанні НСПД сведчыць пра вельмі высокую ступень падтрымкі беларусамі не толькі расійскай анексіі Крыму, но і самога асабіста Владзіміра Пуціна, ён там на першым месцы сярод усіх замежных палітыкаў. Ну, часам гаворыцца, што да, это вынік расійскай прапаганды, але, ведаеце, як у тым анекдоце пра двух бландынак, ну, мы ж ўсё ж такі абмяркоўваем сітуацыю пра выбары без Лукашэнкі, а не пра выбары без Расіі. Бо апошнія выглядаюць значна менш рэальным, чым нават выбары без Лукашэнкі. Расія это нікуды не падзенецца, ее прапаганда не падзенецца. І беларусы, якія ўспрымаюць расійскую прапаганду, так як яны ўспрымаюць, таксама нікуды не падзенуцца. Так вот, ці не можа здарыцца менавіта так? Валер.
Паводле сацыялагічных апытанняў, палітык з антырасійскімі поглядамі ў Беларусі не можа перамагчы на выбарах. І таму прадстаўнік наменклатуры, які будзе абапірацца на электаральную большасць, будзе безумоўна дэманстраваць сяброўства з Расіяй. Менавіта на гэтага чалавека і будзе арыентавацца Масква, падтрымліваючы яго. Не думаю, што Пуцін будзе адмыслова засылаць некага свайго чалавека ў працівагу наменклатурнаму кандыдату.
Валер, я вас перапыню. Валер, я вас перапыню. Ну, справа тым, што ёсць і розныя наменклатурныя людзі, это А. А Б, это ёсць розныя людзі ў Беларусі. У нас неяк, так сказаць, калі гаворыцца пра расійскі палітык, это той палітык, які, так бы мовіць, там кажа, што мы будзем любіць Расію, дружыць з Расіяй. А ёсць іншыя катэгорыі, кшталту Захарченкі, кшталту этого самого Аксёнова ці Константінова Крымскага, чалавека, які выйдзе і скажа, Беларусія, это Расія, ребята. Давайте в Россию пойдем, нашу любимую, раздольную, богатую и так далее. Такий кандидат може взникнути? І які шанси він буде мати тоді, без Лукашенки?
Дівак такий може взникнути. Не думаю, що він буде тяжко ваговик. Це перше. І не думаю, що його раптом почне підтримувати той моц своєї пропаганди Росія. Навошто, коли є про Лукашенку, про російський номенклатурний кандидат, з яким цілком можна протягувати ту політику білорусько-російської інтеграції, яка протягує тягувалася з Лукашенком. А спроба поставити от свого, так сказати, Захарченку, чи ще кого, може просто привести до того, що проросійський електорат розколеться. І це дасть додатковий шанс некому проєвропейському кандидату. То бок, ну, це ризика. Не думаю, що Росія в таких звичайних умовах, умовах не народної революції, не Майдана, а просто звичайних, коли раптом сыходит из улады, будет, так сказать, рисковать.
Дмитрий, а ваш прогноз, вот сапраўды, калі в этой ситуации уявить себе выборы без Лукашенко, то ці магчыма з'явление такого пророссийского кандидата, ну, в таким больше практичным, скажем, донбасским сенсе?
Мне кажется, что в Беларуси, вот эти социологические опросы, которые говорят там, про 60% за Россию, это подтверждают, существует некий общественный консенсус, где все здоровые люди понимают, что у нас в России идет половина продукции, возвращаются все энергоносители, и поэтому мы не можем наступать на интересы России. Если центристская оппозиция это будет высказана на выборах, она удовлетворит, в общем, всех и, скажем, не позволит возникнуть такому вот как бы клинически пророссийскому кандидату. Но аналогия с Донбассом, она может быть только в случае, как в Украине. Чтобы был Донбасс, нужен Киев. То есть нужны люди, которые как бы против России встанут на дыбы, пойдут демонстративно нарочито там не просто на Запад, а куда-то прямо дальше и в очень какой-то экстремистской форме. Тогда как бы один экстремизм может подогреть другой экстремизм. При наличии сильной центристской и логичной позиции, мне кажется, что она доминировала до сих пор и вполне может доминировать дальше.
Сергей, и ваш отказ?
Ну, я, в принципе, згодны с тем, что прогучало, только могу додать, что, на мою думку, в сегодняшней ситуации таки Захарченко на место Лукашенко, и он был бы невыгодный самой Москве. Потому что той, який б кричав «Ми єсть Росія», он бы фактично закликал до того, каб Москва взяла Беларусь и взвалила на свои плечи в экономичном, в первую чергу, сенсе. А коли улечить без Лукашенко, наша экономика одразу прийде у повную негодность и запотребует терминовых реформ, то субсидии российские, на яких она теперь тримается, треба будет повеличить у разы.
Часом теперешняя ситуация трактуется досить спрощенно. Есть диктатор, самовладный, что хочет, то робить, и есть народ, затиснутый, пригнеченный, навод кланов нема, как сказал Сергей. Ну, а есть інший погляд на то, что все ж таки теперешняя ситуация, это так, за авторитарным, так бы мовить, разводящим, але все равно это некий баланс интересов, певный порядок, поделов, так бы мовить, громадского пирогу. А вось, ну, это, может, уже пытание не про выборы, так бы мовить, а як он будет делиться без Лукашенко, типа после Лукашенко?
Проблема в том, что теперешний авторитарный режим оттесняет от влады и от пирога певные социальные слои, те, которые Лукашенко лечит своими конкурентами. Это значная частка бизнеса, кроме придворных олигархов, это национально ориентированная интеллигенция, вогуле это люди, скажем, с демократичными каштовностями, яких у Беларуси, ну, 25-30% махчима, их навод на порог не пускают державной влады. Ну, и в умовах демократии, нехай односно, эти люди тримают право голосу. Яким будет голос, тяжко сказать, ну, але все ж они станут часткой системы. З усіми наступствами. І може увогуле висвітлитися некі речі, які я сьогодні нам не бачимо. Наприклад, то, що директора держпредприємства зовсім не зацікавлені у тим, як заховувалася, скажімо, теперішня лукашенковська модель економіки і захочуть некої певної приватизації. Тобок, ну, почнеться доволі бурний процес сутикнення інтересів, почнеться нормальна політична боротьба.
Сергій, а на ваш погляд, я, може, удакладню питання. Після Лукашенки у Беларуси узникне некая система, подобная на Литву, на Польшу. Ці система, подобная як на Россию, так и на Украину. Украина заявляет про то, что она идет в Европу, она покутает от войны, але сами украинцы, сами украинские эксперты говорят, что олигархичная система там фактично оказалась непохисной. Так вось, может быть, як бы на змену лукашенковской системе придя олигархичная?
Думаю, что ни в яким разе, потому что в Беларуси олигархов, у тих, тим сенсі, як ми називаємо олігархом українців чи навіть там російців, у Білорусі їх нема. У Білорусі тепер абсолютно домінує от бюрократичний апарат, про який Валер казав, з його коштовностями. І він неймовірно громадний, і він починає некими виступати зі своїми ініціативами, абсолютно ідіотськими, скерованими на те, як от любими способами витягнути з людей гроші. І він садить у тюрму айтішників, чим робить Білорусь страшно.
Сергій, я вас перепиню, але справа в тим, що от та мадель модель, якая фактично почала з'являтися в Росії при Путіні, это не та олігархічна модель, якая была при Ельцине, коли там был Березовский. В образ российского сучасного олігархату это Сечин. Это фактично державный чиновник, але у той же час это буйный бизнесовец.
Я в Беларуси таких людей, как Сечин, просто не бачу. Все наши чиновники абсолютно не самостоятельные и безвольные, ровно как и бизнесмены. И разумело, чему именно такими их Лукашенко и поднял наверх, и створил такие умовы полной безвольности и отсутности инициативы. Яны робят только то, что им дозволяя, або то, что загадывая Лукашенко.
Дмитрий, и ваш прогноз? Это будет такие, так бы мовить, ну скажем, польский, литовский парадиз, хотя не все, видать, это личить парадизом. Те, умовно кажучи, улада, ну скажем так, Сечиных обагульнена, те улада Коломойских.
Вот в случае каких перемен шанс вырваться вперед имеет тот, кто, собственно, стоит на низком старте и готов. То есть народ мы отметаем, у него нет структур, нет ничего. То есть у нас остается как бы власть, разделенная, возможно, на несколько фракций и оппозиция, как бы, которая значительно слабее власти. И тут вот мы разбираемся, куда эти люди могут прийти. То есть, как бы, пойти в Литву, но на самом деле, пойти в Литву, в этом заинтересован ряд людей, которые, прежде всего, наверное...
Дмитрий, а бизнеса?
Вот я, собственно, об этом и говорю. То есть есть интерес, который, как грубо говоря, хочет Литвы. То есть это люди, которые настроены на ликвидацию социального государства, на потепление с Западом. Но это, допустим, люди, которых не ждут в Гааге. А есть внутри режима люди, которых в Гааге ждут. И как бы вот Литва, она не предполагает гордой каркой силовиков, которая вот как бы держит всех в страхе. Она не предполагает госконтроля там такого, как у нас. И вот тут возникает этот самый конфликт интересов. И, собственно, кто из них победит, либо они придут по компромиссу, это определит лицо, как бы, будущее государства. Но пока что очень сложно сказать, кто тут может победить.
Дмитрий, а я хотел бы удокладнить. Вы сами упоминали прозвище Чижа, ну, можно, так сказать, пригадать, еще инших. Так. А яны, в даденном выпадку, в вашей схеме, яны будут отнесены до народа, які будет просто слухать, как там разбирается влада и оппозиция?
В моей схеме они будут отнесены скорее к либеральной части культуры, то есть хозяйственно-экономической, которая стремится в Литву, условно говоря. То есть я даже думаю, что между ними вот и оппозицией как раз может быть определенный союз на этой почве в борьбе с, скажем, аппаратом силовым, с аппаратом контролирующим, которые явно не заинтересованы в Литве, которым это вплоть до Гааги может.
Пробачьте, а роль у Сечина, Коломойского им отыгрывать не хочется?
Ну, смогут ли, вот вопрос. То есть, ну, для того, чтобы им отыгрывать роль Сечина или Коломойского, им для этого надо преодолеть сопротивление, как бы, вот нашей гордой, красивой касты силовиков, которые явно хотят контролировать все сами, без Коломойского.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнікі Радыё Свабода Сергій Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрий Саёнак. Передачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахруст.